эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Россия готова упростить визовые отношения с Грузией. Другие подробности пражской встречи Карасина и Абашидзе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия с утра распространилась паника в связи с возможными терактами. Власти уверяют, что такой опасности нет. Что мешает либерализации визового режима Грузии со странами ЕС? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Барак Обама не видит возможности оставить у власти Башара Асада. В Париже убит организатор терактов. ИГИЛ сообщила о казни двух заложников – норвежца и китайца. Президент США Барак Обама заявил, что не предвидит ситуации, при которой можно закончить гражданскую войну в Сирии, а президент Асад при этом останется у власти. Об этом американский лидер заявил по окончании двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите ОТЭС на Филиппинах. По словам Обамы, судьба Асада не зависит от него или от его решения. «Даже если я бы сказал, что все в порядке, пусть он останется у власти, такой подход не сработает». «Вы не можете заставить сирийский народ, большинство из них, согласиться на такой исход», заявил президент США. По мнению Обамы, для успешных переговоров по Сирии Россия и Иран должны принять фундаментальное решение. Действительно ли они верят, что могут поддерживать Асада и выиграть на земле в военном отношении, действуя внутри Сирии против всей оппозиции, или они считают, что лучше спасти сирийское государство и работать с международным сообществом и ООН, чтобы создать новое правительство в Сирии, которое действительно стало бы законным, заявил Барак Обама. Государственный секретарь США Джон Керри заявил в среду в интервью французскому телеканалу «Франс», что соглашение о перемирии в Сирии может быть достигнуто в течение считанных недель. Среди убитых в ходе полицейского рейда в парижском районе Сен-Дени в четверг опознан бельгиец Абдельхамид Абаут, который считался предполагаемым организатором нападения в Париже 13 ноября. Ранее прокурор Парижа Франсуа Мулен сообщал, что у полиции были достаточно убедительные свидетельства того, что главный подозреваемый Абаут находится на территории Франции. Но в числе 8 задержанных и нескольких убитых во время спецоперации его сразу не обнаружили. Остается неизвестным местонахождение 26-летнего Салаха Абдельсалама, который, по данным следствия, принимал участие в терактах 13 ноября, затем скрылся в Бельгии. Его пособники, 27-летний Мухаммед Амри и 20-летний Хамза Ату, были задержаны в Брюсселе. Разыскивается также Фабиан Клейн, гражданин Франции с острова Реюньон. Сегодня Национальное собрание Франции продлило на 3 месяца чрезвычайное положение в стране, которое вел президент Франсуа Улан после терактов в Париже 13 ноября, и срок которого по закону составляет 12 дней. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс предупредил о возможной угрозе нападения с применением химического и биологического оружия. Он также призвал Евросоюз срочно принять меры по введению практики обмена информацией о авиапассажирах.
Эхо Кавказа. Новости.
Боснийские власти расследуют нападение, в результате которого в среду вечером в Сараево из автомата были убиты 2 военнослужащих. Еще несколько человек получили ранения. Спустя несколько часов нападавший погиб в своем доме в результате взрыва. До этого момента полиция пыталась убедить его добровольно сдаться. Это преступление вызвало серьезный резонанс на фоне поступавших в последнее время сообщений об угрозе терроризма и усилении мер безопасности. Наблюдатели обращают внимание, что убийство солдат произошло накануне 20-й годовщины окончания межэтнического конфликта в Боснии и Герцеговине, который унес жизни около 100 тысяч человек. Прокуратура сообщила, что произошедшее рассматривается как акт терроризма. Пресс-секретарь Государственного агентства по расследованиям и охране Кристина Йозич также сообщила журналистам, что улики указывают на то, что в этом деле есть элементы терроризма. Председатель Совета министров Денис Звездич заявил после срочного заседания правительства, что выстрел военнослужащих является выстрелом в государство. Пока нет официальных данных о том, был ли злоумышленник связан с радикальными организациями. В СМИ появились сообщения со ссылкой на его соседей о том, что Амирагич употреблял наркотики, сидел в тюрьме и одно время был в Сирии. Террористическая группировка «Исламское государство» объявила о казни двух заложников, подданного Норвегии и гражданина Китая. Издаваемый боевиками журнал «Дабик» опубликовал вчера фото двух тел убитых заложников, которыми, как считается, были Оле Йохан Гримсдорф Офстад и Фан Цин Хуэй. Никаких подробностей о том, когда, где и каким образом двое мужчин были убиты, судя по фотографиям, они были застрелены, не сообщается. Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что нет никаких оснований сомневаться в случившемся, и назвала это событие презренным и варварским действием. МИД Китая заявил, что террористическая организация не имеет никакого отношения к человеческой порядочности и находится на самой нижней ступени морали. Ранее в сентябрьском номере журнала «Дабик», издаваемого боевиками, было опубликовано объявление на правах рекламы, где говорилось, что двое мужчин, норвежец и китаец, были выставлены на продажу. Взрывное устройство, которое предположительно было использовано для осуществления теракта на борту российского самолета А-321, аналогично самодельным бомбам, взорвавшимся в жилых домах в Москве в сентябре 1999 года. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант». Накануне журнал группировки «Исламское государство» «Дабик» опубликовал фото самодельной бомбы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге состоялась очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Башидзе и заместителя главы МИД Российской Федерации Григория Карасина. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, разговор коснулся возможности упрощения визового режима для граждан Грузии. Впрочем, никаких конкретных договоренностей пока нет. Тему продолжит Звиад Мчидлишвили.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе еще до того, как отправиться на очередную встречу в Прагу, заявил, что есть определенные намеки на готовность Москвы смягчить визовый режим для грузинских граждан и пообещал посмотреть, что российская сторона имеет в виду. Вопрос упрощения визового режима действительно был затронут сегодня во время встречи Зураба Абашидзе и Григория Карасина. Однако никаких конкретных новостей из Праги о визовом режиме так и не последовало. По крайней мере, ничего нового из уст российского дипломата грузинские журналисты сегодня не услышали.
Мы продолжаем работать над упрощением визового режима. Скажем так, это непростой вопрос, исходя из сегодняшних событий в Европе и на Ближнем Востоке. Но думаю, что перспектива существует. В последние два года активизировались контакты между российскими и грузинскими общественными организациями, студентами и учеными. Это очень хорошо, так как у людей появилась возможность обсуждать самые разные вопросы, в том числе и сложные, которые мы здесь избегаем по понятным причинам,
заявил замминистра иностранных дел России перед камерой первого грузинского канала. При этом Карасин не уточнил, когда работа по либерализации визового режима может принести первые положительные результаты. Зураб Абашидзе, в свою очередь, сегодня дал понять, что грузинская сторона не намерена настаивать на решении этого вопроса, подчеркнув, что Тбилиси главным образом работает над отменой виз с Евросоюзом. Грузинский политолог Важа Беридзе называет позицию России по визовому вопросу непонятной и неадекватной. Он не исключает, что упрощение визового режима способствовало бы урегулированию некоторых проблем в межгосударственных отношениях. В то же время политолог отмечает, что визовая либерализация не является первостепенной задачей грузинской стороны.
Исходя из национальных интересов Грузии, наш прозападный курс должен оставаться неизменным, последовательным и интенсивным. Мы должны суметь сделать так, чтобы процесс нормализации отношений с Россией не помешал нашему главному интеграционному процессу. Думаю, что в принципе это возможно. Более того, считаю, что налаживание отношений с Россией в целом может положительно отразиться на самом процессе евроатлантической интеграции. Но надо отметить, что и в политических кругах Грузии нет единого и однозначного мнения насчет возможного упрощения визового режима с Россией. Например, некоторые политические силы, особенно так называемое прозападное единое национальное движение, на удивление нам занимают в этом вопросе идентичную с Москвой позицию и выступают против того, чтобы на данном этапе были предприняты какие-то конкретные шаги по упрощению визового режима.
Говорит Беридзе. Далеко не все в Грузии уверены, что отмена виз или упрощение процедуры их получения пойдет стране на благо. Так, грузинский политолог Ираклий Скетишвили считает, что Россия неблагонадежный и нестабильный сосед, с которым не стоит слишком сближаться. К тому же он сомневается, что Москва пойдет на отмену виз.
Вот эта вот тема подкинута с политической точки зрения. Российская сторона просто проверяет наше общество на готовность иметь отношения с Россией и на качество этих отношений. Не думаю, что визы будут отменены полностью. Максимум, что может Россия сделать, это допустить упрощение визового режима для еще одной или двух каких-то категорий граждан Грузии. Поэтому особого значения вот этот вот процесс иметь для грузинской стороны не может. Ни в коей мере. Это не есть предложение грузинской стороны. Я не думаю, что именно Тбилиси просит Москву отменить визовый режим. Я в большей степени уверен, что это все-таки вот какая-то политическая игра именно с российской стороны.
Говорит Скетишвили. Между тем, визовый вопрос сегодня прокомментировал и глава Думского комитета по внешним связям Алексей Пушков. Он заявил, что у него нет никакой информации по поводу отмены виз или упрощения процедуры пересечения границы для грузинских граждан. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Я напомню, что сегодня в Праге состоялась очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Башидзе и заместителя главы МИД России Григория Карасина. Об итогах этой встречи я поговорила ранее со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Господин Абашидзе, какие вопросы обсуждались сегодня на традиционной пражской встрече замминистра иностранных дел Российской Федерации? Было заявлено, что одной из основных вопросов станет возможность, точнее обсуждение возможности облегчения визового режима для граждан Грузии. Смогут ли грузинские граждане ездить в Россию без виз? Достигнута ли такая договоренность?
То, что касается виз, как вам, наверное, известно, 2011 года для граждан России виз в Грузию не нужны, они приезжают без всяких проблем. В этом году мы еще больше облегчили, значит, для них вот этот режим. И если они раньше на 3 месяца могли приезжать, сейчас в течение всего года могут оставаться. Это для россиян и для многих других стран тоже. Значит, то, что касается наших граждан, попасть в Россию по-прежнему очень сложно, оформить визу очень сложно. И вот мы сегодня слышали комментарии нашего российского коллеги о том, что прорабатывается сейчас этот вопрос с целью задействования в ближайшем будущем нового визового режима, который, видимо, намного облегчит получение виз для определенных категорий граждан Грузии.
То есть речи об отмене не идет, речь идет об упрощении?
Да, речь об отмене не идет. Речь идет об облегчении визового режима для определенных категорий граждан Грузии. Я сейчас точно не могу сказать, о каких категориях идет речь, но, в общем, нам российские коллеги дали понять, что, в принципе, это будет уже намного либеральнее режим, чем действующий.
А сроки либерализации приблизительно уже известны?
Могу процитировать, что идет интенсивная работа с тем, что в ближайшее время вот этот новую формулу задействовать. У нас в России проживает много наших сограждан, у них родственники в Грузии, которые часто сталкиваются с большими проблемами. Так что, если вот вопрос будет решен положительно, я думаю, что на самом деле многие из проблем будут сняты.
Сегодня вас в Праге сопровождал представитель Министерства иностранных дел. Связано ли это было с визовыми вопросами?
Нет, представители Министерства иностранных дел всегда присутствовали на наших встречах с самого начала. А на последних встречах, вот в июле мы провели встречу, сейчас вот такую встречу, уже присутствуют представители Министерства экономики и транспорта, поскольку вот именно транспортная коммуникация является одной из тем наших бесед и нашего диалога. И в этом плане мы тоже поговорили о многих проблемах, в большей степени такого технического плана, в том числе и наземного транспорта, и авиасообщений, и морского транспорта. Есть там ряд вопросов, которые следует решать, и я думаю, что мы сделали определенные шаги вперед. В том числе и в таком очень специфическом вопросе, как судьба грузинских граждан, которые отбывают срок наказания в России с обвинением за шпионаж.
Вы затрагивали этот вопрос не в первый раз.
Мы этот вопрос обсуждаем, когда мы встречаемся, и я очень надеюсь, что в ближайшее время будет предпринят шаг, который позволит нескольким нашим гражданам вернуться в Грузию, к своим родным семьям. В прошлом году мы освободили нескольких, троих наших граждан. Я лично считаю это очень большим достижением вот нашего диалога.
Господин Абашидзе, вы отметили, что вас часто сопровождают в Праге представители различных министерств и ведомств, в данном случае представитель Министерства экономики Грузии. Не могу не спросить, обсуждался ли в Праге резонансный вопрос переговоров с «Газпромом»?
Нет, этот вопрос мы не обсуждаем. Это настолько специфический вопрос, что вот специалисты, эксперты это должны, энергетики этот вопрос должны обсуждать. Знаете, вообще вопрос этот не новый. Наши энергетики всегда были в контакте, это еще с советских времен. Особенно к концу года они согласовывают планы на следующий год. Это касается транзита российского газа через территорию Грузии в Армению. В связи с этим есть множество технических вопросов. Там квоты, тарифы и так далее и тому подобное. Так что в нашем формате эти вопросы не могут быть обсуждены. Для этого наши энергетики не встречаются.
29 октября ТАСС сообщил, что замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин не исключил возможность обсуждения с вами в Праге темы борьбы с террористической угрозой. Получается, что помимо гуманитарных и культурных вопросов в повестку дня пражских встреч часто вторгается и вот политическая повестка дня.
Вопросы безопасности, я уже говорил, что наша повестка дня, она довольно конкретная. Это вот те вопросы, которые я уже упомянул, торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, гуманитарные вопросы. Вопросы безопасности это не на повестке дня у нас не обсуждается. Но есть общее ощущение того, что та огромная угроза, которая стоит перед всем цивилизованным миром, требует общих усилий. Грузия, как часть вот этого международного сообщества, имеет международные обязательства по борьбе с международным терроризмом. Так что здесь, я думаю, весь мир должен объединиться и объединить свои усилия по мере возможности каждой из стран для борьбы вот этой новой чумой.
А обсуждалась ли ситуация на де-факто границе с Абхазией и Южной Осетией?
Знаете, вот это вот опять-таки, так сказать, это та тема, которая обсуждается на Женевских консультациях. Но я лично, как гражданин Грузии, когда что-то там происходит совершенно неприемлемое, не могу просто обойти молчанием и стороной то, что там происходит. Вот вчера опять задержали нашего или похитили нашего гражданина, который вот буквально там живет, он, значит, везли куда-то. Вот такие инциденты почти каждый день происходят. Это Горийский район. Задерживают людей, похищают, потом их отпускают, заставляют платить, может быть, последнее то, что у него есть. Вот такое безобразие сплошь и рядом происходит. И просто я в очередной раз подчеркнул то, что вот это не то, что только не соответствует элементарным международным нормам, а просто нарушение элементарных человеческих норм. Но нельзя так людей мучать. На это у российской стороны есть ответ, но реальность, вот то, что там происходит, вот вблизи вот этих территорий, которые мы обозначаем как оккупированные, совершенно неприемлемо. И по большому счету, я думаю, что это вредит и российским интересам тоже.
Рассказывал спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сообщение о террористической угрозе в самопровозглашенной республике Южная Осетия, распространившейся в социальных сетях, вынудили власти самопровозглашенной республики сделать ряд публичных заявлений. Президент Леонид Тибилов заявил, что все силовые структуры еще с понедельника переведены на усиленный режим несения службы. Такие меры, цитирует его информационное агентство РЭС, были приняты в связи с паникой, царившей с раннего утра в республике, вызванной распространившимися в соцсетях информацией о якобы сомнительных личностях, появившихся в столице республики, которые якобы готовят теракты в некоторых школах. Из Цинвали передает наш корреспондент Ирина Келихсаева.
На деле только сегодня, в четверг, путь в здание Югостинского университета мне преградила охрана, сотрудник которой проверил сумку металлоискателем. По его словам, распоряжение об усилении контроля стало действовать с сегодняшнего дня. И на шутку встревоженные студенты пересказывали мне слухи о якобы приехавших в республику 14 джихадистах, которые готовят теракты в школах и детских садах. Внешне в Цхинвале никакой паники не наблюдалось, а эти пересуды больше напоминали детские страшилки у костра. Психолог Элла Джоева, которой я обратилась сегодня за консультацией, готова объяснить природу нагнетания искусственного ажиотажа, говорит Элла Джоева.
Страх, нагнетание страха и вот явление такого порядка – это заполнение пустых пазлов. То есть это необходимость ощущений, необходимость чувствовать хотя бы страх, если нет других дополнительных положительных эмоций. Из всех таких чувств, которые нам даны вообще Богом, да, самые такие вот ощутимые и самые переживаемые – это любовь и страх. Когда нет любви, а есть какие-то дополнительные предпосылки для возникновения страха, вектор, ну, направление всегда перенаправляется в сторону страха. Подростковая психика подвержена этому наиболее сильно, потому что это еще не установившиеся приоритеты жизненные, это еще не разбериха в собственных каких-то чувствах, да, плюс напряжение в обществе, и они не могут реагировать на это по-другому.
По словам Джоевой, неожиданным было бы появление панических настроений среди взрослых, ведь жители республики, которые прожили в режиме страха, войн, терактов не один десяток лет, имеют серьезную закалку и внутренние ресурсы для осознанного отношения к этим вещам. Конечно, обращение президента Тибилова к народу в связи с паникой в соцсетях, пользователями которых в основном являются дети и молодежь, показалось некоторым по меньшей мере не соответствующей его статусу. На днях распространились слухи и о том, что президент якобы дал поручение проверить степень охраняемости детских учреждений, для чего неизвестные проносили, оставляли в зданиях сумки. Мой второй собеседник, 52-летний житель Цхинвала Вадим, считает, что пока город Цхинвал не способен защититься от террористических актов, потому что для этого должна работать целая система, выстроенная годами. При этом он приводит опыт Израиля, где сам не раз бывал.
Практически зайти в какое-нибудь публичное место так, чтобы тебя полностью не просканировали, такое невозможно.
Но возможно это сделать у нас? И вообще, есть ли в этом необходимость?
Конечно, вот эти теракты, которые прошли, они сейчас как бы стреляют по-крупному. Для них есть символ, это сейчас Россия, которая уничтожает террористов. Есть французы, которые тоже вот в компании как бы с Россией. Ну и вообще все европейцы. Поэтому для них символ это сейчас Россия. Это не конкретно Цхинвал, но мы знаем, что гиловцы и вообще все террористы, у них ноги могут могут расти и на Кавказе. И поэтому ясно, что это может происходить и у нас в том числе. В любом случае, я думаю, что какие-то меры как консультативного характера, службы безопасности должны людям, ну, самые простые вещи должны люди знать. Самые простые вещи.
Незащищенных мест у нас много, как еще?
Ну, та пропускная система, которая существует, она практически блокирует севера, эти с юга. Но кто знает, может быть, в Цхинвале поселились люди, которые... То есть зерно было брошено заранее. То есть и вот это оно может дать сходы.
Еще из наблюдений сегодняшнего дня. В одной из государственных лечебных учреждений по обыкновению заглянули заезжие цыгане, которые при мне предлагали девочкам сапожки со скидкой. Но вот пройти в здание республиканской больницы через любимый горожанами боковой вход мне так и не удалось. К гражданам сегодня обратился и глава Совбеза Южной Осетии Анатолий Плиев, который призвал население не поддаваться слухам и сообщил о том, что оперативная обстановка в республике находится под контролем. А замминистра МВД Тарзан Кукойте назвал публикации в сети проделкой хулиганов. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировая, писья, писья, на писья.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот,
зрасхат. Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ. Кавказ.
С недавнего времени в Абхазии появились такие понятия, как старые и новые политические партии. Что думают представители старых о новых? С таким вопросом наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обратился к бывшему премьер-министру самопровозглашенной республики Беслану Бутба, лидеру старой партии экономического развития Абхазии.
Последние несколько месяцев в Абхазии наблюдается бурный рост числа политических партий. С августа оно увеличилось в полтора раза с 6 ФНА, Единая Абхазия, Амцахара, НПА, партия Эра, КПРА до 9 за счет партий Айнар, Народный фронт Абхазии, Демократическая Абхазия. Восприятие этого бума в обществе неоднозначное. Одни рассуждают о том, что такое большое число политических партий несоразмерно масштабам республики. Другие высказывают сомнения, что все они будут действительно полноценными, действующими на постоянной основе. А каково отношение к этому процессу представителей других, уже достаточно давно действующих партий? Я поинтересовался мнением председателя, созданной 8 лет назад, партии экономического развития Абхазии, партии ЭРА, советника президента Республики Абхазия по внешнеэкономическим связям в ранге вице-премьера Беслана Бутба. Он начал с того, что ранее в Абхазии роль политических партий была принижена, и продолжил.
И вспоминает во время президентских выборов для того, чтобы выдвинуть кандидатуру будущего президента, чтобы не собирать инициативную группу и не собирать подписи там 2000 человек. Мы должны изменить эту ситуацию. Мы должны сделать необходимые реформы, чтобы парламент формировался на основе партийной системы. И тогда роль партии в нашей стране возрастет.
С переходом избирательной системы в Абхазии с мажоритарной на смешанную, когда 28 парламентариев из 55 будут избираться по партийным спискам, роль партии существенно возрастет, что и вызвало бум, о котором мы говорили. Беслан Бутба считает.
Потому эти партии создаются. Ну, ничего плохого в этом нет. Пускай создаются партии, наработают свою программу действий и пускай баллотируются в парламент. Никакой ревности нет.
Будет естественный отбор. Те, которые состоятся, они...
Конечно. Останутся. Но есть партии в нашей стране. Активных партий 3-4, самодостаточных активных партий 3-4. И они, наверное, на самом деле будут являться фаворитами этих выборов 2017 года. Ну и другие имеют возможность окрепнуть за это время. Впереди большое количество времени, полтора года.
Мне вспомнилось и о том, что на последнем заседании заседания сессии парламента Абхазии представитель в нем президента республики Дмитрий Шамба упомянул о планах по оказанию материальной помощи государствам на постоянной основе тем партиям, которые будут представлены в законодательном органе. Может, это также повлияло на появление новых партий? Беслан Будба так не считает.
Я думаю, на это никто особо и не надеется. Какую-то помощь будут получать, но это, наверное, при наших скудных бюджетах, наверное, это будет 0,1 копейки. Я думаю, что это несущественно. Не это прельщает людей к борьбе за парламентские кресла.
Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Президент Ассоциации торгово-промышленных палат европейских стран Европалата Ричард Вебер в ходе визита в Грузию провел ряд встреч с представителями правительства страны. По информации пресс-службы правительства Вебера принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В рамках визита руководитель Европалаты встретился с президентом Георгием Маргвелашвили. На встрече обсуждалась экономическая ситуация и инвестиционные возможности страны. Была отмечена необходимость осуществления новых проектов при поддержке Европалаты. Стороны заострили внимание на вопросе проведения в Грузии ежегодной встречи президентов торгово-промышленных палат Европы. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил заседание Совета национальной безопасности на 4 декабря, сообщили новости Грузии в пресс-службе Совбеза. На заседании будут рассмотрены ответные действия на угрозы, выявленные в результате совместной работы, а также запланированные мероприятия в сфере организации обороны, сказал представитель Совбеза. Накануне состоялось заседание Совета государственной безопасности и управления кризисами под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, на котором было принято решение о ужесточении пограничного режима в связи с террористическими угрозами. Все силовые структуры Южной Осетии приведены на усиленный режим службы еще с понедельника. Под особый контроль взяты социально значимые объекты, медицинские и образовательные учреждения. Об этом сегодня заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Сибилов на оперативном совещании с руководителями силовых министерств и ведомств. Такие меры приняты в связи с паникой, царившей с раннего утра в Южной Осетии, вызванной распространившимися в соцсетях информацией о якобы сомнительных личностях, появившихся в столице республики, которые готовят теракты в некоторых школах. Юго-осетинский лидер заверил, что информация о появлении террористов беспочвена, передает информагентство РЭС. Почетный консул самопровозглашенной республики Абхазия, Великобритании и странах Западной Европы, профессор школы восточных и африканских исследований Лондонского университета доктор Джош Хьюитт награжден медалью Министерства обороны самопровозглашенной республики за боевое содружество. Торжественная церемония вручения медали состоялась сегодня в главном военном ведомстве Абхазии. Передал медаль британскому профессору министр обороны Мираб Кишмария. Профессор Хьюд – человек, хорошо известный в Абхазии, которого знают и уважают здесь. Он так много сделал и делает для пропаганды Абхазии в мире, сказал Кишмария. Министр также наградил британского кавказоведа именным оружием – карабином СКС.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили высоко оценил шансы страны получить упрощенный визовый режим с Евросоюзом уже в этом году. Основным препятствием на этом пути премьер назвал деструктивные действия оппозиционного нацдвижения, которое якобы призывает европейских партнеров не допускать визовой либерализации с Грузией при действующих властях. Нацдвижение обвинения Гарибашвили назвали трагикомичными. С подробностями наш специальный корреспондент Иракли Урагвилидзе.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, итоги его недавнего визита в Брюссель можно считать весьма успешными. Вероятность того, что уже в декабре Грузия получит решение по безвизовому режиму с Евросоюзом, весьма высока. Однако для окончательного урегулирования всех вопросов понадобится время, напомнил премьер.
Хочу отметить, что даже если безвизовый режим с Евросоюзом будет одобрен в нынешнем году, то потребуется одобрение всех 28 стран, на что уйдет дополнительное время. Позитивный настрой партнеров налицо. Единственной силой, которая препятствует этому процессу, является нацдвижение в виде Давида Бакрадзе и Георгия Канделаки, которые прилагают все усилия, чтобы Грузия не получила безвизовый режим при этом правительстве. Об этом нам на встречах прямо заявили европейские партнеры.
Заверил премьер. После заседания правительства с аналогичным заявлением выступила глава Минюста Тея Цулукьяни. Она заверила, что жалобы европейских партнеров на действия Бакрадзе и Канделаки звучат уже на протяжении последних нескольких месяцев.
Они заверяют наших партнеров, что предоставлять безвизовый режим Грузии никак нельзя, так как в этом случае Европа лишится единственного рычага воздействия на наше правительство. Подобные действия можно назвать подрывными и препятствующими европейским устремлениям Грузии.
Заявила министр. В ответ фигурант обвинений Давид Бакрадзе созвал сегодня экстренный брифинг для СМИ.
Мы безоговорочно поддерживаем отмену безвизового режима с Евросоюзом, так как это станет достоянием всего народа, а не правительства Гарибашвили. Вместе с тем я заявляю, что основным препятствием на этом пути являются деструктивные действия правительства по захвату телекомпании «Руставе-2». Любые попытки властей свалить вину на оппозицию являются трагикомичными и займут достойное место в череде той лжи, которая уже четвертый год подряд пичкают на
заявил оппозиционер. Политолог Ника Читадзе считает, что фоном для громогласных обвинений в адрес оппозиции проглядываются опасения, что Евросоюз все-таки не упростит визовый режим.
Если до конца года Грузия не получит визовую либерализацию, то власти все свалят на нацдвижение. Я их действия рассматриваю именно в этом ключе. Кроме того, я не исключаю, что на фоне роста террористических угроз гражданам Грузии не упростят, а напротив, усложнят получение шенгенских виз. Получается, что власти подстраховались, но вышло у них неуклюже, так как премьер не привел никаких доказательств подтверждения своих слов, лишь сотрясая воздух без доказательными обвинениями.
Заявил Ника Читадзе. Политолог Важа Беридзе опасается, что в случае негативного решения по визовому вопросу со стороны Евросоюза в Грузии вырастет число сторонников нейтрального статуса.
Я не считаю, что Бакрадзе и Канделаки являются противниками евроинтеграции. Однако в пылу политической борьбы они стали играть не по правилам. Дело дошло до того, что в своих попытках подорвать имидж правительства на европейских площадках, они преподносят его как пророссийское, которому опасно предоставлять визовые льготы. Подобные игры находят поддержку участия европейских партий, и это весьма опасная игра, которая ведет к росту сторонников нейтралитета Грузии. Поэтому считаю, что действия нацдвижения в настоящее время входят в противоречие со стратегическим курсом развития Грузии в европейском направлении.
заявил Важа Беридзе.
В унисон словам политолога звучат итоги опроса, опубликованные несколько дней назад Евразийским фондом сотрудничества. Если в 2013 году число сторонников вступления Грузии в Евросоюз составляло 83%, то в нынешнем году уровень поддержки сократился до 64%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялось расширенное заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором был утвержден проект бюджета на 2016 год. И рассмотрены две программы – инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия и образование 2016. Обе отправили на доработку. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
На расширенном заседании Кабмина бюджет Республики Абхазия на 2016 год представила министр финансов Амра Кварантия. Она сообщила, что государственный бюджет состоит из республиканского и местного бюджетов. Консолидированный бюджет составляет по доходам 13 миллиардов 487 миллионов рублей, а по расходам 13 миллиардов 584 миллиона рублей. Дефицит бюджета составляет около 96 миллионов рублей. Самое важное новшество в республиканском бюджете следующего года заключается в том, что правительство сверстало его с учетом прогнозируемого двукратного роста собственных доходов. Амра Кварандия пояснила.
Без учета межбюджетных трансфертов доходы 2015 года республиканского бюджета 10 миллиардов 116 миллионов. В 2016 году 11 миллиардов 522 миллиона. Рост 14%. Из них собственные доходы в 2015 году составляли 1 миллиард 791 миллион, а в 2016 году собственные доходы составляют 3 миллиарда 754 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Увеличение дало изменение налогового законодательства, прежде всего в части налогооблагаемой базы и в части введения ввозного НДСа. Только ввозной НДС, по ввозному НДСу планируется получить 1 миллиард 80 миллионов рублей.
В 2016 году правительство Абхазии приступит к исполнению долговых обязательств перед Российской Федерацией. Планируется погасить основную сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллиона рублей, а также выплатить за обслуживание кредита 48 миллионов рублей. Остаток нашего долга после этих выплат будет составлять 1 миллиард 710 миллионов рублей. Министр финансов проинформировала о планах правительства на 2016 год.
В 2016 году планируется реализация новых программ, 8 программ у нас, на общую сумму 491 миллион рублей. Это программа образования 2016, здравоохранение 2016, всеобщая диспансеризация населения 2016-2017, инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазии, Абхазия на 2016-2018 года, наука 2016, социально-экономическое развитие Республики Абхазия в 2016 году, развитие туризма Республики Абхазия на 2016 год и сельхозперепись на 2016-2017 годы.
В 2016 году будет выделено около 300 миллионов рублей на финансирование программы экономического развития. Объем резервного фонда президента и кабинета министров не изменится и составит 400 миллионов рублей. Что касается российской финансовой помощи Абхазии, то на 2015 год она была предусмотрена в размере 8 миллиардов 325 миллионов рублей. Сегодня в Абхазию из России ежемесячно поступает примерно 230 миллионов рублей на зарплаты бюджетникам. Из 5 миллиардов 500 миллионов рублей, которые были заложены в бюджет под инвестиционную программу, на сегодняшний день получено только около 190 миллионов рублей. Выслушав министра финансов, правительство утвердило государственный бюджет на 2016 год. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Прокурорский совет Грузии избрал Ираклия Шотадзе главным прокурором страны. Он будет возглавлять ведомство в течение ближайших 6 лет, если парламент утвердит его кандидатуру. Тем продолжит Сергу Бригвадзе.
Сегодня в Грузии состоялось первое тайное голосование прокурорского совета. Его члены большинством голосов избрали главным прокурором страны действующего первого заместителя главного обвинителя Ираклия Шотадзе.
Обязательно нужно отметить, что у прокуроров, судей и адвокатов, членов прокурорского совета, была возможность высказать свое мнение по поводу того, кто должен быть главным прокурором страны. 13 из 14 членов совета сказали свое слово. Они предпочли Ираклия Шотадзе.
Кроме Шотадзе, на пост главного прокурора претендовали доктор права Нана Ревазишвили и адвокат Владимир Габричидзе. Все было решено задолго до голосования, считает представитель фонда «Открытое общество Грузии» Георгий Бурджанадзе. Действующего главу ведомства Георгия Бадашвили представители гражданского сектора часто обвиняли в политической ангажированности. Поэтому назначение единомышленника Бадашвили Ираклия Шотадзе главным прокурором страны говорит о том, что правительство намерено удержать контроль над ведомством, считает Георгий Бурджанадзе. А созданные при Министерстве юстиции независимые коллегиальные орган, прокурорский совет, лишь попытка показать обществу, что процесс выборов проходил прозрачно, считает респондент.
Когда начался процесс реформирования прокуратуры, основным нашим требованием была деполитизация этого ведомства. Мы утверждали, что этот процесс ничего не изменит, и в данном случае наши слова подтвердились. То, что кандидаты проходили собеседование у министра юстиции, не способствует оздоровлению процесса избрания прокурора. В итоге непонятным остается, зачем были потрачены большие ресурсы, зачем вообще нужны были выборы в прокуратуре. Министр юстиции нарушила законодательство Грузии, не проконсультировавшись с общественными организациями и специалистами в этой сфере. Остаются вопросы, связанные с легитимностью этого процесса.
Вопросы к прокурорскому совету есть и у неправительственных организаций, наблюдавших за ходом тайного голосования, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Эко Цимакуридзе.
Процесс выборов состоит как из голосования, так и консультаций с претендентами. По распространенной информации, у гражданского сектора должна была быть возможность наблюдать за процессом выборов. Однако самая важная часть этого процесса прошла закрыта. Я не могу найти в законодательстве объяснение, почему эта часть выборов была закрытой.
На вопрос, почему собеседования с кандидатами проводились в закрытом для неправительственного сектора и СМИ режиме, министр юстиции Тея Цулукьяни не ответила. Однако заверила общественность, что предоставит аудиозаписи всем заинтересованным лицам. Теперь новоизбранный главный прокурор страны Ираклий Шотадзе сможет приступить к исполнению обязанностей только после того, как правительство одобрит его кандидатуру, а парламент утвердит большинством голосов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Террористические атаки в Париже подогрели давние споры о том, оправданно ли увязывать опасность международного терроризма и исламскую религию. Является ли радикальный исламизм истинным отображением последних тенденций изменений в странах с мусульманским населением, а также где проходит граница, отличающая террористов от борцов за независимость и права угнетенных. Масло в огонь подлило последнее интервью министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем местному телевидению, в котором содержались намеки на связь между нападениями в Париже и израильско-палестинским конфликтом. В Израиле, где за последние несколько месяцев были совершены десятки попыток терактов, многие с человеческими жертвами среди мирного населения, в связи с заявлениями главы МИД Швеции, возмущенные журналисты и комментаторы обсуждают снисходительное, на их взгляд, отношение ряда европейских политиков и СМИ к экстремистским палестинским группировкам. Говоря о радикализации исламской молодежи в Европе и по всему миру, Маргот Вальстрём сказала, цитата, «У нас есть причина волноваться не только в Швеции, но и по всему миру. Объясняя рост радикальных настроений, можно вновь вспомнить ситуацию на Ближнем Востоке, где палестинцы не видят для себя будущего». В израильском медиа и прессе эти слова вызвали гнев и раздражение. Журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев поговорил с израильским политологом Александром Коганом.
В словах министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём я не заметил особой критики Израиля, скорее констатацию проблемы. Чем вызвана столь обостренная реакция израильского общества на это заявление? Или просто, что называется, накипело?
Заявление главы шведского МИД для нас, израильтян, звучит очень дико, потому что, как она заявила, что палестинцы не видят будущего, и из-за этого они как бы занимаются экстремизмом, да, и осуществляют теракты. Дело в том, что 609 терактов в октябре этого года были осуществлены не потому, что палестинцы не видели будущего. Будущее они видят очень хорошо. Для этого достаточно зайти в любую палестинскую школу и увидеть карту, на которой нету государства Израиль, и услышать о том, что скоро все дети свиней и тараканов будут уничтожены. И в связи с этим 13-летние дети набрасываются в автобусах и в трамваях в Иерусалиме на вот эти вот детей свиней и тараканов, да, и пытаются уничтожить. Попытка увязать нынешнюю волну насилия палестинского и волну насилия в Европе с какими-то нерешенными социальными, экономическими и другими проблемами, это не просто глупость, это опасная глупость. Почему? Потому что последняя интифада ножей, она началась не потому, что у палестинцев нет своего государства. Да, у палестинцев уже есть кусок своего государства в секторе Газа, который руководит Хамас. То есть из этого ситуация не изменилась. А интифада эта началась из-за того, что в очередной раз был поднят безумный миф о том, что евреи опять в некий десятый, сотый, тысячный раз собираются разрушить мечеть Аляксу, которую они контролируют уже свыше 60 лет, построить под ней подземный город, хранить там органы палестинцев, которые собираются продавать и так далее, и так далее. То есть базовая тема этой интифады – это религиозная война. Война с религиозную святыню. Никакой связи с будущим или палестинским государством у этой проблемы нет. То же самое происходит в Европе. Убийства, которые произошли в Париже, они никоим образом не связаны с какими-то социальными проблемами беженцев, экономическими проблемами. Боевики исламского государства убивают тех, кто является врагами исламского государства. Те, кто являются не мусульманами, в их понимании. Все, точка. Это и ключевая причина, почему в Израиле, условно говоря, вызверились, да, на госпожу Вальстрём, которая, как мы понимаем, не имеет вообще ни малейшего представления о том, что происходит ни на Ближнем Востоке, ни в Европе.
А как вы думаете, действительно ли в Европе многие искренне считают, что палестинцы в борьбе с Израилем имеют легитимные цели? Или это объясняется какими-то другими вещами? Ну, может быть, проступающим неизжитым антисемитизмом у кого-то? Или тем, что многие политики вынуждены ориентироваться на избирателей, среди которых мусульман в разы больше сейчас, чем иудеев?
Лет где-то 10 назад меня очень сильно удивил во время моего визита в Голландию профессор истории, с которым у меня была такая достаточно долгая, интересная беседа, который в какой-то момент понял, что он не знает, что такое храмовая гора, вот место, где находился еврейский храм и так далее. Это был профессор истории. Это человек, который искренне считал до беседы со мной, до того, что он пошел там проверить в Гугле и так далее, что Храмовая гора – это некое место, на которой стояла мусульманская мечеть, которую захватили евреи, и там хотят построить какой-то свой храм. То есть он не проводил параллели между тем, что вот тот храм, который пишется в Библии, причем он религиозный человек, христианин, да, тот храм, который пишется в Библии, вот этот вот еврейский храм, вот он именно там и стоял, да, там, где сейчас стоят две мечети. Я думаю, что на самом деле достаточно большое количество европейцев имеют вообще ни малейшего представления о том, что происходит на Ближнем Востоке, что представляет из себя палестинский народ, который, как вы знаете, он не в состоянии произнести свое собственное название, потому что буквы «П» в арабском языке нет. Мы говорим о невежестве, да, то есть одна из базовых вещей – это невежество. Антисемитизм, возможно, антисемитизм. Наличие большого количества мусульман. Французам, очевидно, гораздо легче поверить в этим вот сильным, мощным, молодым людям, у которых так, с такой вот мощной идеей ходят и так далее, рассказывают, как их убивают жуткие, страшные израильтяне. Израильтяне далеко, да, израильтянам там, рассказать что-то про себя им достаточно сложно, когда уже у вас вот это невежество, да, незнание, где находится Иерусалим, где находится какой-то храм, накладывается на вот этот вот дикий вот такой прессинг людей, рассказывающих о страшных, ужасных вещах, которые происходят с сионистским режимом.
А как общественное мнение в Европе, допустим, должно, по мнению израильтян, относиться к действительно гибели мирного населения, когда Израиль наносит удары по Хамас в секторе Газа?
С нашей точки зрения, они должны относиться точно так же, как они относятся к тем жертвам среди мирного населения, которые есть во время, скажем, ударов антикаддафевской коалиции по Ливии, во время действий Соединенных Штатов в Ираке, во время действий в Афганистане. Да, по количеству жертв среди мирного населения Израиль далеко-далеко позади находится от всех этих европейских западных государств, воевавших на территории, которая не находится рядом с ними. Да? Американцы не граничат с Ираком, да? Они и не граничат с Афганистаном. В свое время один из достаточно известных британских военнослужащих, полковник, я не помню точно его фамилии, решил устроить проверку. Да? Он прибыл в Израиль и провел достаточно долгое время вместе с израильскими военнослужащими, бойцами спецназа, проверяя их деятельность в плане того, как израильтяне стараются или не стараются уменьшить число жертв среди мирного населения. Он заявил, что он выступал в ООН, в различных других структурах, что воевать подобным образом ни одна европейская армия никогда бы не сумела бы, ни одна западная армия в ситуации, когда солдаты жертвуют собой для того, чтобы спасти мирное население противника, подобного рода вещей вообще не происходило. Поэтому, когда израильтяне, которые вместо того, чтобы бомбить, как это делают американцы или россияне, или французы, или кто угодно, в странах, которые с ними не граничат, израильтяне, которые жертвуют своими жизнями во время подобного рода операций в Газе и так далее, они не в состоянии понять такое отношение к себе. Вы знаете, что израильские ВВС перед тем, как бомбить места, где находятся боевики, которые, как известно, скрываются в мечетях, в школах, в больницах, и держат под ними склады, а в одной из самых крупных больниц Газы находится штаб Хамаса. Израильтяне оповещают о том, что этот район будут бомбить листовками, сбрасывают бомбы-пустышки, которые делают там слишком сильный грохот для того, чтобы мирное население ушло из этого района, и только после этого бомбят. Да, из-за этого боевики знают о том, что удар будет нанесен туда, из-за этого выносят оттуда оружие, которое не полностью уничтожается, оттуда бегут боевики, это все понятно. Но все это делается для того, чтобы ограничить количество жертв среди мирного населения. Никто, никогда и нигде в мире ничего подобного не делает. Поэтому израильтяне относятся к подобным вещам, скажем так, с непониманием.
Рассказывал израильский политолог Александр Коган. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
К другим темам. Дефиле, в котором приняли участие девушки с ограниченными возможностями, прошло накануне в Тбилиси. Показ был приурочен к открытию социального предприятия швейной мастерской в ассоциации «Аника». На дефиле побывала и корреспондент «Эхо Кавказа» Анастасия Славенская.
Ирма Хицуряни двигается в коляске очень женственно, легко и непринужденно. Перед тем, как вернуться вновь за кулисы, она кокетливо оголяет левое плечо, скинув с него мягкую куртку цвета спелой вишни. Эта девушка – фехтовальщица, призер различных соревнований, обладательница в том числе и серебряной медали чемпионата мира по фехтованию среди спортсменов, передвигающихся на колясках. Примерить на себя амплуа модели Ирма согласилась, не раздумывая. Она не понаслышке знает о том, как сложно бывает подобрать одежду человеку с ограниченными возможностями, а порой и просто зайти в магазин. Это нюанс, говорит Ирма, но нюанс, который помогает человеку почувствовать себя полноценным членом общества. Открытие этого социального предприятия означает, что люди с ограниченными возможностями смогут прийти сюда и выбрать на свой вкус определенную модель. Это важно, поскольку наше состояние довольно специфическое. Для меня, например, важно, чтобы одежда не касалась колес коляски, не пачкалась от этого и не мешало мне передвигаться. Да, есть большие торговые центры, которые адаптированы к нашим нуждам, но многие магазины нам недоступны. Принимая участие в этом показе, я хочу привлечь внимание к тому, как важны для нас такие, на первый взгляд, элементарные вещи, нюансы. Мы ведь обычные люди, просто у нас состояние другое. В дефиле наряду с девушками с ограниченными возможностями приняли участие и профессиональные модели. Всех их одела молодой дизайнер Ната Цкипуришвили. По ее словам, в ходе работы над коллекцией главной целью было сделать одежду максимально комфортной. Для этого она использовала мягкие трикотажные ткани пастельных оттенков. Директор ассоциации «Аника» Ирина Инасаридзе говорит, что идею открыть швейную мастерскую и трудоустроить там людей с ограниченными возможностями она вынашивала давно. Она сама воспитывала
воспитывает дочь с ограниченными возможностями, потому знает, фабричная одежда не всегда сидит хорошо, а индивидуальный пошив также сопряжен с рядом неудобств. Часто дизайнеры встречают людей с ограниченными возможностями с круглыми от удивления глазами. Их фигуры кажутся им странными, они не знают, как снять мерки с такого человека, им неловко. Поэтому мы подумали, что комфортнее было бы шить одежду у человека со схожими проблемами, с ограниченными возможностями, обсуждать с ним детали, снимать мерки, принимать решения по поводу костюма. В течение полугода около 20 бенефициаров ассоциации «Аника» учились кройке и шитью. По завершении курса две швеи были трудоустроены в этом ателье. Одна из них – Инга Набахтевели. Она уже успела шить и сдать свой первый заказ – постельное белье для детского дома. Инга говорит, что довольна. Во-первых, она овладела новым ремеслом, которое пригодится ей самой. А во-вторых, это возможность немного заработать. По ее словам, найти работу человеку с ограниченными возможностями в Грузии сложно. И дело не только в их состоянии, признается Инга. Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями очень осложнено. И не только из-за состояния этих людей как такового, но и потому, что часто они не конкурентоспособны. К тому же и общество часто не готово их принять. Это палка о двух концах. Проблема как нанимателя, так и работника. Ведь если ты человек с ограниченными возможностями, это не должно быть преимуществом. Ты должен быть конкурентоспособным. У тебя должна быть соответствующая база знаний, которую от тебя требует наниматель. Уверена Инга, трудоустраивать людей следует по одному единственному принципу, считает она, исходя из их профессиональных навыков, а не просто потому, что они люди с ограниченными возможностями. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.